Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире. Сегодня четверг, 29 декабря, меня зовут Денис Тимошенко. Друзья, этот эфир, который мы проводим сегодня, выйдет 2 января на волнах наших радиостанций-партнеров, а именно Громадского радио и Вильного радио. Для тех, кто нас будет слушать уже в новом году, скажу, что продолжают работать все наши контакты. Это Viber. Его номер плюс 38-095-151-9505, он работает в текстовом режиме, мы всегда рады получать ваши текстовые сообщения, как отзывы или вопросы, которые мы передадим нашим гостям, но также работает наш автоответчик, его номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части, дождитесь звукового сигнала и говорите. Также с нами можно, естественно, связаться и в праздничные дни в социальных сетях, мы есть во всех популярных социальных сетях, просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Ну а в прямом эфире мы услышимся уже 4 января. Ну а сегодня, 29 декабря, поговорим вот о чем. Как в 2022 году воевала вторая армия мира? 22-я, прошу прощения. Какие продвижения на фронте? Бахмут, Сватово, Кременная. Утром 29 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Тревога почти по всей стране длилась около 5 часов. Взрывы раздались в Одессе, Киеве, на западе страны. Глава Львовской областной военной администрации Козицкий сообщил, что над областью сбили силы ПВО, сбили 4 ракеты из 6, были попадания в энергообъекты. Глава Одесской области Марченко отчитался о 21 сбитой ракете и нескольких попаданиях по энергоинфраструктуре. Глава же Киева Кличко сообщил, что все 16 ракет, выпущенных по столице, сбили украинские защитники. Всего оккупанты выпустили по Украине 69 ракет типа «Калибр», «Х-101», «Х-555», «Х-22» и «Х-32», а также противорадиолокационные ракеты «Х-31П». Из всех этих 69 ракет 54 украинские силы ПВО смогли поразить. Ракеты армия России запускала из района Волгодонска Ростовской области, северного района Каспийского моря, из кораблей в Черном море. Накануне оккупанты в ночь на 29 декабря атаковали Харьков и Днепр дронами «Шахет» иранского производства, из которых все, кроме двух, были сбиты. Одновременно с очередной ракетной атакой 29 декабря на военном аэродроме «Энгельс» в России уже четвертый раз работала ПВО и звучала сирена. О работе ПВО против беспилотников сообщили также губернаторы пограничных с Украиной Белгородской и Брянской областей. Сегодня в студии, кроме прочего, мы поговорим о том, почему предновогодняя ракетная атака России на Украину по сути провалилась. Как инциденты на «Энгельсе» в Брянской и Белгородской областях повлияли на способность России наносить ракетные удары. И может ли Россия поменять тактику «перестав бить по энергетике», раз это приносит так мало пользы с их точки зрения. Сегодня с нами будут военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и Ирина Богачевская, религиовед, доктор философских наук. Друзья, я напомню, вы можете участвовать в нашем разговоре в прямом эфире, например, написав на наш Viber, его номер плюс 38-095-151-9505, ну и звонить к нам в прямой эфир можно в наш Telegram, его номер такой же, плюс 38-095-151-9505, мы ждем ваших звонков, Telegram на звонки начнет работать совсем скоро. Пока что мы идем дальше. Деоккупация Киевской, Харьковской областей и Херсона. Успешные наступательные операции. Новая тактика ведения боя. Так, в 2022-м воевала 22-я армия мира. Именно такое место вооруженные силы Украины занимали по состоянию на январь этого года в рейтинге Global Firepower. Наши коллеги весь год привозили сюжеты с передовой, где бы она ни находилась. Начали с Ирпеня, а сейчас работают под Бахмутом. Одними из первых были в освобожденных городах и селах, помогали волонтерам с эвакуацией и собственными глазами видели эту полномасштабную войну в ее пни. 2022 года моя коллега Настя Середа попросила наших журналистов вспомнить решающие победы украинской армии.
Хаос. Хаос – це перше, що було при спробі російськими військами взяти Київ. Оцей хаос, він запам'ятався. І запам'ятався оцей переломний момент, коли українські війська взяли все в свої руки і пішли в контрнаступ.
Бойовий дух і мотивація, мені здається, саме завдяки цьому була стримана навала російських військ. У перші дні була стабілізована лінія фронту. Відтак зараз ще маємо звільнені території.
Друге, це вже технічний нюанс, це те, що українська армія технічно мало змогу це робити. Вона не втратила керованість, змогла протидіяти на різних ділянках фронту, злагоджено в тій чи іншій мірі, щоб, власне, цю оборону побудувати. Бо, умовно кажучи, людини з автоматом не досить, щоб зупинити колону танків.
Головне досягнення – це, звичайно, перемога в битві за Київ, тому що вона дала поштовх цьому тому, що відбувалося далі, і де ми зараз знаходимося в цьому протистоянні, у цій війні.
Запам'яталося село Тетерівське на Київщині, це північ Київщини, ближче до Іванкова, яке було стерте з лиця землі. Жодного вцілілого будинку, жодного вцілілого подвір'я. І один із таких моментів, коли прилетіла авіаційна бомба, і будинок двоповерховий просто розмазало по землі, і от на кілька сотень метрів залишилися просто відбитки цього будинку. Те, як стріляє авіація, це в мене викликало бурю емоцій, щось незрозумілого, як, що це, чому земля просто піднімається і падає вниз. Таке враження, що небо обвалилось на голову.
Хлопцям вдалося опанувати новітні західні зразки озброєнь. І вдалося не тільки опанувати, вони їх зараз вдало використовують проти окупантів.
Люди, які не мали жодного військового досвіду, а таких дуже багато зараз в бригадах і у військових підрозділах ЗСУ, вони дуже швидко вчаться і стають справжніми профі військової справи за досить такий короткий час. Да? Вчорашні менеджери там, кур'єри, адвокати, тобто, ну, це теж, як на мене, такий дуже серйозний фактор, який впливає на хід війни в тому числі.
Є абсолютно нові види зброї, з якими наші військові раніше не стикалися, не знали, як з нею працювати, і те, що вони в суперкороткі терміни вчилися її застосовувати. Буквально в багатьох випадках, буквально на полі бою. Наприклад, коли нам давали енлави, там, стінгери і тому подібне, ще на початку повномасштабного вторгнення, я дуже добре запам'ятала моменти, коли військовослужбовці запитували, чи немає перекладеної інструкції українською для того, як це застосовується, як це робить. І вони перекладали самі, передавали з роти в роту, з батальйону в батальйон, і зрештою навчилися.
Звичайно, звільнення Харківщини більшої частини на 95%, в тому числі за річкою Оскол. Хоча всі казали і планували, що ми станемо на зиму по річці, але ЗСУ форсували її ще у вересні і у подальшому продвинулися у бік Сватового.
Успішні операції на Харківщині, на Херсонщині, тобто Херсонщина – це була систематична робота, яку Збройні Сили України ціною втрат робили протягом місяців, створювали умови для того, щоб Росії було дуже затратно з точки зору ресурсів, людей знаходитись там.
Попри все це, що там відбувалося, от цей перший тиждень після того, як Збройні Сили зайшли у Херсон, ця атмосфера свята, вона от залишається, мені здається, на все життя. По-перше, у жителів Херсона, по-друге, у військовослужбовців, тому що я бачив там квіти на танках, і це багато про що говорить.
Острів Зміїний, він дуже нагадує те, що відбулося в Херсоні. Тобто, як Херсон звільняли за допомогою систематичного впливу на російських військових, тобто обстріли, створення такої неможливості перебувати там. Так само було і на Зміїному. Тобто, і було важливо побувати і побачити, що там. А на Зміїному це просто тотальна руїна, яка оточена морем. І все те, що принесла Росія на територію України, це ось така от руїна з нерозірваними боєприпасами під ногами, зі знищеною технікою, з просто повністю покинутим місцем.
І п'яте досягнення, як на мене, це місто Бахмут. Місто Бахмут стримує російську навалу, місто Бахмут укріплюється і не здається окупантам.
Оборона Бахмута, яка триває вже з липня місяця, і це справжній Сталінград, те, що там зараз відбувається, і та стійкість українських воїнів, українських бійців, яку вони демонструють, це просто щось надприроднє. Тому що протягом такого часу тримати місто під вогневим валом артилерії, під відбиваючи по 8, по 10 штурмів тільки на одній локації. Це особисто я знаю там, де я був. Ну, це просто неймовірна стійкість, яку, як на мене, наразі не в змозі показати будь-яка армія світу.
Українські військові там стоять, заперлися в той бетон і не впускають нікого далі. Вони стоять на одному місці. Та, десь там є рухи, десь якісь контрнаступальні операції, але все, лінія встала, і війська далі не пропускають. Які би сили не кидали туди, яких би вагнерівців, яких би кадирівців, кого б там не кидали, скільки снарядів, тонн снарядів насипали б на голову військовим, вони стоять.
Ми воюємо за власну землю, ми нікого сюди не запрошували, не кликали, на нас напали, і ми обороняємося. І те, що зараз відбувається, на щастя, відбувається контрнаступ, і в нас на нього є сили, це повернення власних територій. Оце найперше, що нас відрізняє. Бо ми не загарбники, ми не окупанти, ми боремося за своє. Якщо по-чесному, я б навіть ніколи би і не порівнювала.
Що стосується українських військових, то у них є мотивація, по-перше, люди захищають свою рідну землю. Вони знають, за що вони воюють. Вони воюють за свої сім'ї, воюють за своїх дітей, воюють за своїх дружин, воюють за своїх родичів і за своїх батьків. І це найголовніше, і це, як мені здається, один з найвагоміших чинників, який дозволив стримати російську армію у перші дні на волі.
У нас був такий момент, коли під Лиманом ми зустріли просто колону наших бійців, там десантників 95-ї бригади, які повертались після наступу. Вони були такі втомлені, такі брудні. Вони казали, що вони не їли, ну, толком там 3 доби і десь загалом близько 8 годин поспали. Але вони були настільки щасливі, і просто люди стояли посеред дороги і обабіч дороги, і тримали українські прапори, і зустрічали їх, махали їм руками. Ну, як сказав мені один з бійців, саме ось заради таких моментів ми воюємо.
Більшість людей, з якими я говорив у Бахмуті, переконана в тому, що українська армія відстоїть місто, а окупанти, які приїхали з Росії, мають піти геть. І насправді ця позиція дійсно надихає.
С нами на связи Сергей Горбатенко. Обсудим с ним актуальную ситуацию на фронтах к концу 22-го и началу 2023 года. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ты за этот год, наверное, десятки раз был в Бахмуте. Сначала еще тогда, когда этот город был таким относительным тылом украинской армии, ну а потом, когда на нем уже фактически не осталось живого места. 29 декабря ты снял дорогу, въезд в Бахмут. Мы сейчас посмотрим это видео. Но сначала скажи, давай как-то подсуммируем, как Бахмут изменился за все то время, пока ты следишь за ситуацией там, ну, в течение этого года.
Во-первых, людей, мирных жителей, к счастью, стало меньше. Если буквально несколько недель назад волонтеры подсчитывали, что в городе остается около 10 тысяч жителей, то сегодня военная администрация города обнародовала такую цифру, что 8700. Меня очень это радует, что мирных жителей становится все меньше. Вот, в городе, но как раз разрушенных, сгоревших зданий, окон без стекол становится все больше. Меня как уроженца города очень сильно расстраивает и очень сильно злит то, что я сегодня увидел в центре. Это старинное 4-этажное здание, полукруглое, как знают все жители и гости города. Оно возле самой площади, так вот оно без окон, оно выгорело. И вот когда я зашел внутрь, то первое, на что обратил внимание, там есть еще очаги пламени, небольшие, но все-таки есть. То есть спустя вот, наверное, неделю это здание, оно все равно изнутри горит. Кроме того, удручает то, что российские оккупанты сосредотачивают свой огонь на зданиях, которые были сосредоточием культуры, образования, разбитые школы. Я сегодня видел разбитую школу искусств с несколькими дырами в стене. И также наполовину разрушенное здание музыкального училища. То есть разрухи становится все больше. И вот по моим наблюдениям, с каждым моим визитом канонада все меньше прерывается. То есть перерывов на тишину практически нет в городе.
Ну, вот ты назвал эту цифру, которую озвучили власти города, 8700. Напомню, до войны, ну, большого вторжения, там проживало около 70 тысяч человек. Ну, вот мы можем себе представить, да, масштабы исхода из этого города. Сережа, а там есть, ну, какие-то относительно безопасные районы в городе или весь он разрушен, да, и страдает от обстрелов?
В городе нет безопасного района. Естественно, те районы, которые расположены там на северных, на восточных окраинах, они наиболее опасны, но тем не менее в любом районе города можно попасть под обстрел российских войск. И вот что меня еще сегодня расстроило, когда мы ездили по городу, я видел несколько мест, в том числе место стихийной торговли, есть несколько мест, где выдают гуманитарную помощь, так вот там скапливается большое количество мирных жителей. И мне кажется, что это может быть опасно для них, может быть опасно для их жизни. Вот. Я думаю, что местным властям тоже стоило бы на это как-то обратить внимание.
Ну давай другие участки фронта обсудим, ты тоже там бываешь. Сейчас внимание приковано к Кременной, все чаще производится это название, хотя раньше говорили мы все о свате, трассе Сватово-Кременная, о ее перерезании, но сейчас, судя по всему, ВСУ сосредоточились на возврате именно Кременной. По данным Генштаба, в последние дни года ВСУ приблизились на 2 километра именно к этому городу. Мы покажем сейчас еще одну дорогу. Это дорога из Северодонецка в Рубежное. Вот она сейчас на экране. Это города рядом с Кременной. Еще летом Кременная, как и Бахмут, был таким тылом. Если Бахмут был тылом Украины, да, то Кременная была таким относительным тылом российских войск. Но сейчас оно сильно разрушено. Вот мы это видим на наших экранах во время атак российских. Ну и с мая этого года оккупировано. Но сейчас ситуация очень изменилась. От Рубежного до фронта всего 20 километров. Сергей, давай как-то обрисуем ситуацию на вот этом участке. Что можно понять, судить сейчас?
По фронтовым сводкам, да и по тем картинкам, которые мы оттуда видим, это направление, можно сказать, что это лиманское направление, если говорить о Донецкой области, остается самым напряженным наряду с Бахмутом. И по сводкам Генерального штаба и по рассказам знакомых военных, обстрелы там не прекращаются, российские войска пытаются сдержать контрнаступление украинской армии. Буквально по последней сводке были обстреляны города и к югу от Сватова, и к северу от Сватова. Это и Площанка, и Степанопоповка, и Андреевка, и Старимаховка. Также продолжаются позиционные бои возле Дебровы, это уже к юго-западу от Кременной. То есть да, действительно, за неделю украинские войска продвинулись на 2,5 километра, но тем не менее оккупанты пытаются сдержать это продвижение, и видим, что там действительно очень напряженная обстановка. И я бы еще хотел добавить по поводу ситуации в Донецкой области. Вот сегодня, пока я был в Бахмуте, в город Константиновка прилетело 4 ракеты, вот, российских, и 2 из этих ракет попали в здание, где были размещены переселенцы, там было около 40 человек, и, к счастью, вот, малое количество жертв, предварительно только один человек получил ранение.
Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Спасибо тебе за это включение и за работу в течение всего этого года. Утром 29 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Тревога почти по всей стране длилась около 5 часов. Взрывы слышали в Одессе, Киеве, на западе страны. Глава Львовской областной военной администрации Козицкий сообщил, что над областью силы ПВО сбили 4 ракеты из 6, были попадания в энергообъекты. Глава Одесской области Марченко отчитался о 21 сбитой ракете и о нескольких попаданиях по инфраструктуре. А глава Киева Кличко сообщил, что все 16 ракет, выпущенные по украинской столице, сбили украинские защитники. Всего оккупанты выпустили по Украине 69 ракет типа «Калибр», «Х-101», «Х-555», «Х-22» и «Х-32», а также противорадиолокационные «Х-31П», из которых из этих 69 54 украинские защитники сбили. Силы воздушных сил Украины, спикеры сообщили о том, что ракеты армии РФ запускала из района Волгодонска Ростовской области, северного района Каспия, из кораблей в Черном море. Накануне оккупанты в ночь на 29 декабря атаковали Харьков и Днепр дронами «Шахет» иранского производства, из которых все, кроме 2, были сбиты тоже украинскими силами ПВО. Одновременно с этой очередной ракетной атакой 29 декабря на военном аэродроме Энгельс уже в 4-й раз работала ПВО и звучала сирена. О работе ПВО против беспилотников сообщили также губернаторы пограничных с Украиной, Белгородской и Брянской областей. С нами Александр Коваленко, военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте.
Я вас приветствую.
Рада вас слышать. Я вот перед тем, как задать вам первый вопрос, обращусь к нашим слушателям и зрителям. Напомню, что вы можете звонить в наш эфир, участвовать в нашем разговоре по телеграмму. Номер телеграмма плюс 38-095-151-95-05. Ну, можете писать в Telegram, если вам это удобно. Также работает Viber в текстовом режиме. Если у вас нет Telegram, можете писать Viber. Его номер плюс 38-095-151-95-05. Звоните, пишите. Ждем с Александром ваших вопросов. Александр, ну, давайте подведем итоги вот этой очередной ракетной атаки. Ваше впечатление, какая была цель, какой результат?
Ну что ж, следует оценивать комбинированно то, что было сделано вчера и то, что было сделано сегодня российскими оккупантами. А именно, тот налет роем Шахет-136 и Шахет-131 дронов «Камикадзе», который вчера вечером осуществлялся, его нужно расценивать не только как целью прорыва нашей противовоздушной обороны и нанесения ударов по каким-то объектам, но и в том числе и вскрытие элементов ПВО. В первую очередь, такой эшелонированной части, как малого радиуса действия комплексов. И буквально этим утром осуществлялся уже ракетный удар, что наводит на мысли о комбинированном применении большого количества беспилотников и большого количества ракет, не просто для прорыва ПВО, но и для выявления позиций. А с другой стороны, что мы имеем? Если комбинированно учитывать результативность отработки наших противовоздушной обороны вчера и сегодня, то она превышает даже 15%. В свою очередь 15%, 10-15% это среднестатистическая эффективность применения российскими оккупантами всего того ракетного вооружения, которое у них есть в наличии. И это наводит на следующую мысль. Какой раз уже подряд они совершают массированный удар по территории Украины? А какой раз подряд они используют те или иные тактические, стратегические какие-то ухищрения и даже разнообразную номенклатуру ракетного вооружения? Но эффективность поражения и прорыва нашей ПВО они никак не могут. Они могут поднять уже достаточно большую длительность времени. И даже за 28-е, за 9-е, 29-е вот, комбинированное использование шахедов и ракетной номенклатуры, они не смогли увеличить процент эффективного использования своих ударных возможностей. Ну, то есть они исчерпали эти возможности как таковые в целом. Ну и что самое главное, я думаю, что на Новый год и на 7 января нам не стоит ожидать столь массированных ударов, поскольку этот удар, это, по сути, был потенциал их возможности накопления боекомплекта двухнедельного. И только через 2 недели приблизительно они смогут повторить нечто подобное.
То есть это был такой предновогодний, в кавычках, сюрприз от оккупантов, который не очень задался. Давайте посмотрим, как сегодня украинские защитники сбивали ракеты вот прямо из иглы противозенитного ракетного комплекса. Александр, ну а на Киев летело 16 ракет, и, судя по всему, все сбили. Ну, смотрите, такое, я не знаю, вы согласны со мной, вы уже немножко об этом сказали, да, но вот эта вот ракетная атака, она, по сути, провалилась, да, то есть достаточно большие ставки делал Кремль на это, чтобы украинцы встречали Новый год, Рождество по восточному обряду в темноте, в холоде. Всего этого не получилось, а очень хотелось.
Да, конечно. Я даже удивлен, что они это решили провести именно сегодня, а не, например, в пятницу или в субботу. То есть максимально так приблизиться именно к этим датам. Видимо, там это было обусловлено каким-то несдержанностью, видимо. Торопили события, но в целом скажу так, что действительно они не смогли реализовать поставленную перед собой задачу, а именно оставить многих украинцев без света именно перед Новым годом.
Ну, хотя все ракеты сбили, все-таки Киев пострадал от обломков этих сбитых ракет. Давайте посмотрим короткий репортаж моих коллег с района Осокарки в украинской столице.
Все разбили. Ой. Все разбили. Все тільки що можна.
Як думаєте, що далі?
А хто його знає, що далі? Ви ж бачите, що далі? Поки вбираємо, а що далі, не знаю. Якби хоч якісь окна, то ні одного ж окна не цілого, ні там, ні там. Всі двері повивертало. Абсолютно всі. Воно так як гикнуло, воно мене прямо у землю. Ще спасіба, що стекла у нас і кальонні. Так воно як розбило, ми були з цієї сторони. Мене такого і прижало до цього, до полу зраду. Там тюль була, висіла, і отако вся у тюлю, цілий півмішка в тюлі була. Цього спасло, що нас не порізало.
Я не з цього дому, я з того.
О, вони з того.
З того, які розбили?
Да.
Ви що розбили,
так. А да. Ви були в будинку?
Так. Да. Как раз начал просыпаться, думаю, схожу сейчас в душ, приму, побреюсь.
Да.
И тут как бахнуло.
Бахнуло.
Я уже не помню, что со мной было. Но сразу потом все сыпется. Я халат успел одеть, шлепанцы к двери, она не открывается. Постучал, какой-то парень мне помог открыть, я вышел. А самое главное, что у меня на втором этаже сын с мамкой. Тоже с этой стороны. Который был с той стороны. Я кричу, живой, живой. Ну вот это мне сразу отпихло, что живой. Выбрались. Ну все начало гореть, сыпаться. Эффект такой, что в кино не увидишь. Такое сделать в фильме нельзя, такой сюжет. А тут натуральный.
Киевская область пострадала. Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в телеграмме сообщил, что по меньшей мере 21 частный дом, а также больница и 2 авто были повреждены в Киевской области в результате атаки утренней 29 декабря. Я напомню, нам можно звонить в прямой эфир по телеграмму. Его номер +38 095 151 95 05. Звоните, задавайте свои вопросы. С нами военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Александр, а параллельно с этой атакой происходили вот очередные инциденты, ну, уже привычные на аэродроме Энгельс в Российской Федерации. Работало ПВО, кричала сирена. Ну и губернаторы российских Белгородской области сообщили о том, что тоже там у них работало в это время ПВО, Белгородская и Брянская, да, аж в двух областях. Там якобы летали беспилотники, сообщили они об этой работе беспилотников и о работе российской ПВО. Это связано с этой вот утренней атакой, вот эти вот инциденты, которые сегодня же и на территории Российской Федерации случились, как вы считаете?
Ну, даже ума не приложу, что-то могло происходить на аэродроме в Энгельсе или на других каких-то их объектах. Но могу сказать только одно. По мере того, как Российская Федерация осуществляет пуски ракет по территории Украины, так или иначе, но эти ракеты, они пролетают и в воздушном пространстве самой же Российской Федерации и имеют определенные свойства, например, ну, дефективной сборки своих силовых агрегатов, силовых каких-то установок, я имею в виду двигателя, например, и прочих частей. Не исключено, что они могут отказывать, менять траекторию, выходить из-под управления, и приходится уже российскому ПВО уничтожать свои же собственные неконтролируемые ракеты. Иногда они даже умудряются падать на какие-то объекты на территории России. Поэтому я не исключаю, что это могла быть реакция их ПВО вот на подобного рода инциденты. Мало ли, что это могло быть еще.
Резонно. Ну и после Молдовы на территорию Белоруссии упали обломки ракеты, предположительно С-300. Белорусские власти заявили, что это обломки украинской сбитой ракеты. Ваше мнение, Александр, что там произошло? Там было совсем рядом с границей вот эти вот обломки. Мы сейчас покажем фотографии.
Абсолютно не исключено, что это именно так и было. Что это именно могла быть вполне вероятно украинская зенитно-управляемая ракета от комплекса С-300, которая сбивала российскую ракету. Воздушное пространство Беларуси используется в том числе Россией для того, чтобы наносить по территории Украины удары. Поэтому что удивительного того, что мы даже в воздушном пространстве Беларуси вынуждены иногда сбивать эти вражеские объекты. Но тут интересно другое, как преподносится белорусской стороной подобная ситуация. Мол, белорусская ПВО сбила украинскую ракету С-300 комплекса. Ну, я скажу так. На сегодняшний день вероятность уничтожения ракеты С-300 очень низкая средствами противовоздушной обороны. Поэтому белорусы, они как бы в данном случае себя чрезмерно нахваливают. Я не думаю, что у них вообще была бы возможность уничтожить данного типа ракету своими средствами поражения.
Это при том, что у них тоже наверняка стоят как ПВО С-300 и С-400 российские, да?
Разумеется, да, конечно.
То есть странно было бы сбить из С-300 С-300. Я вот касательно этих дронов, мы вот планируем в ближайшее время провести эфир, посвященный вот этим дронам, потому что достаточно мало информации. Но вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию информагентства Associated Press сказал следующее. Следующий этап, когда мы более-менее обеспечены разведывательными беспилотниками, это ударные беспилотники. Это как взрывные дроны, так и дроны, которые летают на расстоянии от 3 до 10 километров и поражают цели. Речь идет о беспилотниках БПЛА, которые мы разрабатываем в Украине. Это будет следующий раз шаг в развитии технологий. Александр, ну вам такой общий вопрос. Сегодня было сообщено о том, что Украина получила очередную партию панишеров, ударных американских беспилотников. Есть и определенные украинские беспилотники. И вот говорится Федоров о разработке, ну, такого тактического радиуса, да, действия до 10 километров ударного беспилотника. Какую роль сейчас вот эти беспилотники играют в противодействии России вторжению Украины? Может ли вот эти инциденты в приграничных территориях быть связаны с, ну, американскими или украинскими беспилотниками? Как считаете?
На сегодняшний день беспилотные летательные аппараты, они играют, если не решающую, то очень важную роль в ведении боевых действий. Они дополняют общую картину разведывательной информации той, которую в режиме реального времени получают во время выполнения своих задач, то есть как основная функция разведывательный беспилотник. А кроме того, сейчас мы видим, что помимо функции ударного БПЛА, то есть применяемого, например, для нанесения ударов, еще и функция дрона «Камикадзе» используется и весьма очень даже успешно для уничтожения объектов вражеской инфраструктуры, техники, живой силы в том числе. А поэтому фактически на сегодня мы можем говорить, что современная война – это война, в которой беспилотник занимает очень важную роль и очень важное место.
Американский институт изучения войны предположил, что россияне готовятся к решительным действиям в Луганской области. По их мнению, они там скапливают российские войска, технику и силы в Луганске, и группы ВДВ, которые, вероятно, раньше действовали в Херсонской области, похоже, передислоцировались именно в Луганскую область, вот по замечаниям американских аналитиков. Что они там готовят, с вашей точки зрения? Ну и такой вдогонку вопрос, а это может быть такая определенная хитрость со стороны вооруженных сил Украины, давить на Кремину и готовить удар в совсем другом месте для россиян?
Ну, то, что мы можем сейчас наблюдать в Луганской области, это, по сути, уже ситуация, когда формируются условия для контрнаступления вооруженных сил Украины, которые сформировались с момента освобождения Харьковской области. То есть это вот такой вот переходной этап этого процесса по формированию этих условий, что не должно было произойти как-то очень быстро, но то, что было неизбежным. А к чему могут готовиться российские оккупанты в этой локации? Ну, к стремительному отступлению, например, к жесту доброй воли. А
зачем собираются сретачивать, ну, технику и живую силу там?
Ну, аналогично, точно так же, как и во многих остальных случаях. Зачем они сосредотачивали и собирали живую силу в районе Изюма в Харьковской области? Для того, чтобы реализовывать наступательные действия в направлении Славянска и Краматорска, которые так и не были за несколько месяцев реализованы. Ну, собрали, сконцентрировали, что дальше? А дальше началось контрнаступление ВСУ, и они вынуждены были бежать, бросая всю эту технику в качестве трофеев, которая доставалась ВСУ. Аналогично правобережная Херсонщина. Они сконцентрировали на правом берегу более 20 батальонно-тактических групп. Для чего? для того, чтобы попытаться удержать тот район, который, по сути, невозможно удержать из-за целого ряда проблем логистических, отсутствия системы управления, полноценной системы обеспечения и так далее. Ну, сейчас мы видим такую же самую картину. Он не концентрирует силы и средства. Для чего? Для того, чтобы наступать, для этого у них не сконцентрировано необходимое количество артиллерии, и они не имеют пропорционального обеспечения боекомплектом практически каждого подразделения. А техническая составляющая также в каждом подразделении отсутствует согласно штатному распределению. И так можно по каждой позиции. Исключительно накапливать ресурс, да, можно до бесконечности, но этот ресурс необходимо как-то применять эффективно. А этого применения там не предвидится даже и близко из-за, опять-таки, отсутствия той же самой артиллерии, снабжения, системы управления. И что самое главное, у них там отсутствуют полноценные линии обороны, которые можно было бы эффективно использовать для блокирования, либо хотя бы торможения контрнаступления ВСУ.
А линию Вагнера вы не рассматриваете, да, линию обороны так называемую?
Нет, разумеется, нет. Линия Вагнера — это был исключительный пиар, точно так же, как и сама ЧВК Вагнера, и точно так же, как сам Евгений Пригожин, который сейчас занимается исключительным самопиаром и не более того. Это просто пиар, и не больше. Никакой эффективности от этого не будет. И все эти действия, которые проявляются от этой частной военной компании, они заключены на саморекламе исключительно одной персоны.
Ну, смотрите, тут даже новость про Пригожина появилась. Тот же Американский институт изучения войны отметил, что российские ВДВ, воздушно-десантные войска, не только на Луганскую область отправляются, но и усиливаются операции этих так называемых вагнеровцев вокруг Бахмута. Ну, получается, что выдохлись вот эти вот хваленые вагнеровцы, да, и Пригожин, который якобы там обещал Путину взять Бахмут до конца года, пока этого всего не получается, и приходится, я так понимаю, уже и Шойгу туда перебрасывать, да, кадровых российских военных в Бахмут.
Вагнеровцы, они выдохлись еще в мае месяце, когда была полностью перемолота их основная профессиональная составляющая подразделений. А после того, как Вагнера стали набирать зэков, это отнюдь уже были не те подразделения качественного уровня, которые имели боевой опыт и тому подобное. Это были попросту всего-навсего сборище зэков. И мы видим эффект от этого сборища зэков. Более полугода пытаются действительно оккупировать Бахмут. Результат то, что им сейчас приходится покидать те позиции, за которые они бились по 3-4 месяца. А вот она, качественная профессиональная составляющая, она отсутствует. И, следовательно, в дальнейшем эту проблему будут уже решать кадровые военнослужащие российской армии. А вот кадровых военнослужащих также проблема, их уже практически нет. Этого элемента квалифицированного, он как таковой отсутствует, как и, например, такое понятие, как элитное подразделение в российской армии. Существуют только частично мобилизированные, которые сейчас уже постепенно приближаются к 90% состава тех подразделений, которые присутствуют в зоне боевых действий.
Тут еще спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу отправил под Угледар свою ЧВК «Патриот», которая конкурирует с вагнеровцами. Как вы относитесь к такому сообщению? Слышали что-то об этом «Патриоте»?
«Патриот» — это у них конфронтация еще со времен Сирии. Частная военная компания «Патриот» должна была стать первой ЧВК, которую на законодательном уровне официально бы признали. И это была идея самого Сергея Шойгу. Вот только тогда ему в Кремле отказали, поскольку не расценивали вообще возможность использования на официальном уровне частных военных компаний, исключительно как гибридный силовой элемент. И тогда ему пришлось и остаться вот так вот не в удел. То есть это еще со времен распределения финансирования на частные военные компании, когда ЧВК Вагнера на себя перетягивала основную часть всего бюджетного финансирования своей деятельности. Ну, Сергей Шойгу попытался тогда как-то разделить этот пирог, у него не получилось. А сейчас ситуация как вырисовывается? ЧВК Вагнер получает эфемерные, скажем так, условные лавры какой-то популярности за счет медийной активности самого же Евгения Пригожина и его ресурсов. Это же в первую очередь его ресурсы. Боты разгоняют популярность ЧВК Вагнера, которая в зоне боевых действий не проявляет абсолютно никакой эффективности. Но при этом ЧВК «Вагнер», находясь в этой зоне боевых действий, пользуется услугами исключительно Министерства обороны России. Ну, то есть, откуда у вагнеровцев, являющихся гибридным филиалом, отростком от ФСБ, танки, самолеты, ударные вертолеты, артиллерия, боеприпасы к этой артиллерии и так далее, и так далее. От Министерства обороны, которое им это выделяет. Ну, конечно же, Сергею Шойгу это все очень сильно жмет. И он сейчас попытается через свой ЧВК «Патриот» выдавить вагнеровцев из зоны боевых действий. Ну, насколько это успешно у него получится, посмотрим. Но напомню, что именно вот эта вот конфронтация в свое время между Министерством обороны России и ФСБ на фоне ЧВК в Сирии завершилась тем, что Министерство обороны попросту под Дейр эз-Зором, это сирийский город, подставило вагнеровцев, которых, ну, больше 200 человек погибло под ударными вертолетами Апачи США.
Ну, может быть, поэтому они и на разных направлениях, да, вот патриоты под Угледаром, а вагнеровцы под Бахмутом.
Ну, как бы патриот под себя не попытался вообще полностью подмять участие в боевых действиях и популяризироваться. Хотя я не думаю, что у него это получится.
Замначальника главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил следующее. Прямая речь. Вдоль госграницы Украины с Белоруссией обстановка остается контролируемой и стабильной. Враг продолжает повышать свой уровень подготовки, проводя учения на белорусских полигонах, где в настоящее время насчитывается до 11 тысяч личного состава и более 400 единиц вооруженной военной техники страны-оккупанта. На сегодня группировка российских войск, развернутая в Беларуси, в Брянской и Курской областях РФ, вдвое меньше той группировки, которая была задействована для наступления на Киев в феврале текущего года. 22 тысячи против 45,5 тысяч оккупантов. Александр, к вам такой вопрос. А что они там вообще делают, вот эти вот 22 даже тысячи, ну вот в российских областях, в Беларуси? Возможно ли наращивание этой группировки? Видите ли вы тенденции хотя бы или подготовки к наращиванию этой группировки сейчас? Ну, вот они как основа, да, к ним присоединятся другие в будущем.
На сегодняшний день формирование полноценной ударной группировки, я не могу отметить, что оно происходит. Таких действий, признаков нет. Это не говорит о том, что, например, они завтра не начнут формирование этой группировки, или через две недели, или через месяц. Возможности есть, но когда это начнет происходить, это будет очевидным. Это довольно-таки долговременный процесс, который невозможно провести тайно, засекреченный, так, чтобы не заметила ни наша разведка украинская, не разведка наших международных партнеров.
Как в декабре прошлого года, да, Александр, все это будет выглядеть приблизительно?
Да нет, я бы так не сказал. Это совершенно две разные, ну, даже скажу так, противоположные ситуации, поскольку то, что происходило тогда, ну, это было очевидно, что идет формирование ударной группировки. Единственное, что на тот момент, по состоянию на 24 февраля, если говорим, у них не была сформирована полноценная ударная группировка. И мы видим, чем это все закончилось. А если у них действительно была значительно лучше подготовлена эта ударная группировка, то, скажем так, возможно, у нас бы были бы значительно большие потери и значительно большие сложности. А так, мы видим, что они проигрывают эту войну именно из-за тех ошибок, которые допустили. И в настоящее время вот именно это формирование ударной группировки, оно не проводится. А зачем это все им? А количество, в первую очередь, для того, чтобы сковывать наши ресурсы, сковывать наши силы у границ, как с Российской Федерацией, Сумская область, Черниговская область и, конечно же, с Белоруссией. И таким образом значительный ресурс, который можно было бы использовать для контрнаступательных действий, ну, например, на Луганщине или, например, в Запорожской области, мы не можем его применять, потому что он нам нужен именно в этих локациях.
Вы недавно опубликовали фото ЗРК «Панцирь» на вооружении российской армии и обратили внимание, что он в иракском камуфляже. Вероятно, как пишут военные эксперты Defense Express, это комплекс из экспортной партии. Ирак в 2014 году заказал у РФ 48 панцирей, но пока не поставили. Они что, вот эти вот экспортную партию поставили себе на вооружение, Александр? Если да, то о чем это может говорить?
Ну, говорит это о острой нехватке комплексов малого радиуса действия, поскольку, ну, мы видим, что если исключительно возьмем номенклатуру ЗРПК «Панцирь-С1», то у нас Есть как энное количество трофейных этих комплексов, которые были взяты в качестве трофеев вооруженными силами Украины у российских оккупантов, так и известно о более чем 30 единицах уничтоженных этих комплексов в Украине. Всего Россия поставила на вооружение около 120 данных комплексов. То есть суммарно мы получаем приблизительно где-то задействование на территории Украины более 50% от всего их боевого состава данных комплексов. Этот комплекс малого радиуса действия применим для уничтожения объекта в радиусе до 15 километров. То есть, по сути, Российская Федерация сама по себе на сегодняшний день, она в рамках эшелонированного противовоздушной обороны не обеспечена панцирями С-1 в необходимом количестве, поскольку они либо уничтожены, либо находятся в Украине. Поэтому они вынуждены сейчас идти на то, чтобы вот эти экспортные единицы либо ставить на боевое дежурство для прикрытия своего же воздушного пространства, либо отправлять в зону боевых действий в Украине для прикрытия уже передовых подразделений российских оккупационных войск. Нехватка, катастрофическая нехватка ресурса проявляется даже вот в этом примере с малого радиуса действия элементом ПВО.
Спасибо вам большое, Александр, за участие в нашей программе. Александр Коваленко с нами был, военный эксперт, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». К нам присоединяется религиовед, доктор философских наук Ирина Богачевская. Ирина, здравствуйте. Ирина, слышите нас?
Слышу.
Вот... Сейчас мы восстанавливаем связь с Ириной Богачевской. Я пока что напомню, что вы можете звонить и писать в прямой эфир по нашему телеграмму. Его номер +38 095 151 95 05. Вроде бы восстановили мы связь с Ириной. Ирина, теперь слышите нас?
Слышу, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мы даже вас теперь видим, рада вас видеть. Ирина, ну вот смотрите, очень много сейчас сообщений, чуть ли не каждый день поступает о силовиках украинских, СБУ, Нацгвардия и так далее, которые наведываются в разные храмы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Появилось даже решение комиссии определенной при Минкульте, что не может проводить богослужение уже вот эта вот церковь в некоторых объектах Лавры Киево-Печерской. С вашей точки зрения, какую сейчас стратегию выбрала Украина по отношению к церкви УПЦМП? Что ее ждет? К чему все идет? Как вы считаете?
Мы видим достаточно системную работу, которая направлена на то, чтобы УПЦ бывшего Московского патриархата определилась со своим местом в религиозном поле Украины. Прежде всего, это все то, что связано с необходимостью четко обозначить свою конфессиональную принадлежность. Да? Если вы являетесь, так сказать, частью Российской Православной Церкви за рубежом, значит, это должно быть четко отражено. Именно этого требует государство, требуют соответствующие государственные органы. Легитимность таких требований подтвердил Конституционный суд. То есть, с одной стороны, этот процесс. С другой стороны, мы видим, что эта церковь запятнала себя открытыми коллаборационистскими действиями. И в связи с этим проводятся системные, опять же, мероприятия СБУ по обеспечению безопасности нашей страны, в том числе и безопасности в такой достаточно уязвимой сфере, как религиозная сфера.
А почему сейчас-то все началось, Ирина, как считаете? Ну, вот если мы бы с вами год назад говорили, да, наверное, трудно себе было бы представить вот такие вот события. Да даже вот летом этого года, да, ничего не предвещало, что это все может случиться. А сейчас, ну, пошли вот такие вот процессы, и даже вот с Киево-Печерской лаврой, да, это достаточно, ну, такой символический жест.
Ну, вы понимаете, во-первых, с точки зрения того, что Православная Церковь Московского Патриархата всегда была рупором русского мира и никогда не скрывала это. И то, что сейчас очень часто нам преподносят, как, знаете, страшные находки СБУ, оно же свободно годами лежало. Например, эта вся пророссийская черносотенная литература украшала прилавки Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и очень многих церквей. Но почему сейчас? Да потому что, в общем-то, как бы случаи коллаборационизма были не единичными. Они все время возрастали. Реакция, протестная реакция общества росла. Во-первых, а во-вторых, что ситуация военного времени показала, что именно представители этой церкви, я не говорю обо всех, но достаточно большое количество, в общем-то, были замешаны в коллаборационистских действиях. Именно это. С другой стороны, вы знаете, что эта церковь всегда пользовалась протекционизмом во властных кругах. Именно поэтому вот сейчас со сменой руководства СБУ, опять же со сменой дискурса политической власти, с готовностью общества полностью расстаться с вот этим постсоветским прошлым и с желанием всячески размежеваться с Россией. Вот совпадение этих всех факторов и привело к тому, что мы сейчас наблюдаем.
Ну да, действительно, то есть Василий Малюк, скорее всего, это может быть его такой личный проект, как нового главы Службы безопасности Украины. Тут есть, кстати, свежие данные соцопроса в Украине, Киевский международный институт социологии. Я вот их совсем скоро приведу. Но вы упомянули решение Конституционного суда. Давайте немножко об его сути. То есть Конституционный суд Украины подтвердил конституционный закона, согласно которому ОПЦМП должна в названии указать свою связь с Российской Федерацией, с их материнской церковью, прав я или нет, и что будет у ОПЦМП, если они откажутся вот это вот делать, какие там санкции предусмотрены за это?
Ну, вы знаете, санкции прописаны в законе. Конституционный суд, он санкции ни на кого не накладывает, он просто подтверждает легитимность этого закона. То есть его правомощность, его правомерность, его соответствие юридическому полю страны и международному праву. А относительно того, что ждет УПЦМП, мы всегда забываем такой момент, что в этом же законе не прописано, этот же закон не против УПЦМП персонально. Он относится к любой религиозной организации, которая имеет свой руководящий центр в других странах, да? Особенно в стране-агрессоре. Например, почему-то никто не задумывается над тем. Вот есть одна из достаточно влиятельных мировых протестантских церков, церковь адвентистов седьмого дня. Да? Адвентисты седьмого дня украинские когда-то подчинялись центру в Москве. Но после начала вооруженной агрессии Всемирная Церковь приняла абсолютно, скажем так, выверенное и адекватное ситуации решение, и они их вывели из-под юрисдикции Московского центра. И нигде не афишировали, но тем самым они сняли все вопросы к своей религиозной организации в Украине. И никто их не обвиняет ни в каком коллаборационизме, и они не являются филиалом никакой структуры религиозной в государстве агрессора. То же самое предлагается сделать и Московскому патриархату в Украине. Да? Но проблема в том, что они же на это не идут.
Да, они утверждают, что они уже сделали, Ирина, да, и варят мира уже в Киеве.
Да, вы понимаете, они, конечно, это сделали, но мы же прекрасно понимаем, что они это сделают только тогда, когда глава церкви, митрополит Ануфрий, официально напишет письмо в Российскую Православную Церковь, что мы с вами отказываемся, так сказать, сотрудничать, прерываем все свои отношения и объявляем себя независимыми от вас полностью. А вот эти все, знаете, двойственные такие вот попытки сидеть на двух стульях, именно это очень сильно раздражает украинское гражданское общество.
Ну и давайте об этих результатах опроса Киевского международного института социологии. Проведен опрос с 4 по 27 декабря. И, судя по нему, 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦМП, а 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине. Ну вот мы видим уже замер общественного мнения по отношению к вот этим вот событиям, да, которые происходят в последние месяцы. Ирина, а какая динамика? Как раньше относились вот украинцы? Есть ли какие-то цифры? И вас удивляет вот нынешнее? Ну это фактически... Ну, единогласно, да, 75% говорят о том, что нельзя оставлять это просто так сейчас украинцев.
Вы знаете, это свидетельство, скажем так, меня не удивляют эти цифры абсолютно. Это закономерный итог той политики, которая вела данная церковь по отношению к Украине, по отношению к украинскому государству, по отношению к большинству украинского народа. И вот это следствие, причем следствие десятилетий, понимаете, пророссийской церковной политики и попытки, так сказать, играть в политическое православие российского толка. Вот теперь мы пожинаем эти плоды. Они добились того, что церковь мало того, что утратила поддержку большинства населения страны, хотя обычно у нас традиционно церковь является, согласно всем опросам общественного мнения, организацией, которая пользуется наибольшим доверием в украинском обществе. Это традиционно для нас на протяжении всех лет нашей независимости. А сейчас получается такая ситуация, что одна из крупнейших церквей в Украине сама своими действиями поставила себя в то положение, что большинство населения хочет, так сказать, чтобы государство поставило ее на место, а более 50% вообще предлагают ее закрыть.
Ну а меняется это отношение? Поменялось оно с вашей точки зрения вот в год вторжения?
Естественно, поменялось. Причем поменялось кардинальным образом в худшую сторону для церкви.
А вы замечали?
Если эта церковь, я прошу прощения, если эта церковь не сделает буквально мгновенных выводов и не предпримет очень радикальных мер по размежеванию с Москвой, она превратится в маргинальную структуру, которая полностью прекратит свое существование в Украине.
А вы допускаете, что такое возможно в нынешней УПЦМП с, ну вот, с Ануфрием во главе, да, с Павлом во главе Киево-Печерской лавры, вот, братьи? Там уже начались какие-то такие центробежные тенденции? Поглядывать начинают по сторонам и давить, возможно, на Ануфрия? Или нет? Они вот реагируют, в принципе, ну, жестко.
Вы знаете, тут, к сожалению, очень неоднозначная ситуация. Безусловно, низовое священство и большинство священников, которые, в общем-то, не запятнаны никаким коллаборационизмом, которые поддерживают свою страну и свой народ и свою паству в нашей войне за свою независимость, за свою свободу против агрессора. Они, безусловно, не разделяют вот этих, скажем так, позиций, на которых стоит руководство. Они пытались протестовать, мы видели эти протесты, мы видели эти письма, эти обращения людей именно церковного клира. Но вопрос же в том, что вы сами сказали, несколько одиозных фигур, знаковых фигур, они или молчат, как Ануфий, или как владыка Павел, пытаются, так сказать, наоборот, своими выступлениями еще больше усугубляют ситуацию, скажем так.
Спасибо вам большое, Ирина, за участие в нашей программе. Ирина Богачевская, религиовед, доктор философских наук, была вместе с нами. Обсуждали вот эти вот события вокруг УПЦМП.
Сколько сил осталось у российской армии, чтобы продолжать войну? В Украине она потеряла до половины своих боевых танков, по 2000 бронемашин и десятки тысяч военнослужащих. А нехватка живой силы даже стала причиной мобилизации в России. Так надолго ли хватит ресурсов для армии РФ? Танки, наверное, наиболее показательная история. Согласно проекту Орикс, который считает потери армии по фото и видео, Россия не досчиталась уже более 1300 танков. Это 40% ее танкового парка до 24 февраля. На то время в армии на ходу было их порядка 3500. Но уже не первый месяц в Украине воюют на Т-62. Дичайшее старье, как говорят эксперты. Эти танки давно сняты с вооружения российской армии, но в мае их впервые заметили на Донбассе, а затем и на юге Украины. Тем не менее, танк, хоть и старый, на поле боя имеет огромное значение. И советские запасы этих машин в России большие. Только бронетанковый завод в Забайкалье получил заказ на модернизацию 800 Т-62. Есть, правда, сомнения, сможет ли он подтянуть такие объемы. Подобная история и с другой бронетехникой. В Орикс посчитали, Россия потеряла более 1100 боевых машин пехоты, более 200 боевых машин десанта и почти 600 бронетранспортеров. Советских БМП и БТРов на складах еще остается много, и пройдет не один месяц или даже год, пока эти ресурсы закончатся. Но однозначно российская армия уже далеко не та грозная сила, которая считалась до 24 февраля. И артиллерия времен Второй мировой на фронте еще раз это подтверждает.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Виталий Восколович, видеорежиссер этого эфира. Илья Ильченко, оператор. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Александр Портян и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», радиособода.орг, и в наших социальных сетях. Подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода» в YouTube и ставьте лайк этому видео. Его увидит больше людей. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».